Добро пожаловать в Стереофон. Сегодня в гостях миколог, основатель компании Amanita Lovers, Всеволод Тарских. Как всегда, в онлайн-студии с вами я, Кирилл Мачкин, с еженедельным подкастом. Привет, Всеволод.
Привет, Кирилл. Рад оказаться у тебя на передаче.
Да, рады вновь тебя слышать. Ты герой нашего самого первого. А сегодня у нас такой разговор очень обширный. Попробуем сегодня, не вглубь уходить, да, а больше по разным аспектам, разным проявлениям. И сегодня такой разговор может быть не такой звучащий, да, грибы. И причем мы говорим же не только про вот такие галлюциногенные грибы, а больше просто про грибы как таковые, да, и даже в меньшей степени. И я надеюсь, мы не будем в галлюциногены уходить, хотя в определенных аспектах это будет играть роль. Просто про грибы, да. Интересная вещь, на самом деле, если разобраться, вот если не разобраться, конечно, это не звучит хайпово, и тем, кто слушает в данную секунду, оставайтесь на продолжительное время этого разговора, потому что впереди, на самом деле, интересные вещи, и вы узнаете грибы с новой стороны, не только как их жарить вкусно и есть, а какие они интересные. Согласен?
Согласен, потому что, на самом деле, про грибы есть рассказать много чего, потому что это как бы и те существа, да, которые помогли создать первую почву, на Земле, помогли колонизировать ее, захватить, которые помогают уничтожать гниющий лес, гниющие трупы, то есть без них мы бы просто поросли бы вот этой вот падшей листвой, листьями. Это также прекрасный источник белка. Вот новые различные виды материалов, то есть, например, из грибов научились делать эко-кожу, в процессе которой не нужно дубление с опасными химическими веществами. То есть это огромный мир, который, конечно, включает в себя галлюциногены, но это лишь малая часть и далеко не самая интересная, как мне лично кажется.
Какие сферы влияния у грибов? Где они важный след оставили вообще в целом в мире, включая людей?
Для человеческой, например, культуры грибы создали буквально весь наш мир, потому что грибы участвуют в таких процессах, как сбраживание, то есть это производство алкоголя. Как мы знаем, человек на первых этапах своей жизни сталкивался с такой проблемой, как заражение через воду. И производство алкогольных напитков было одним из способов обеззаразить, так сказать, свою жизнь и сделать ее более безопасной. Поэтому люди культивировали, сами не зная того, различные виды грибков. Также это сыры, кефиры и хлеб. То есть это, условно говоря, базовый рацион очень многих народов. То есть без него мы бы просто не смогли бы существовать. А, например, в настоящее время грибы предлагают альтернативные решения таких проблем, как утилизация отходов. Например, в Штатах сейчас запатентовали такой сорт вешенки, который способен уничтожать отработанные памперсы. То есть вот даже такой грибы могут переработать и помочь нам, то есть, с различной стороны.
Какую роль, давай начнем с природы, какую роль в лесу вообще играют грибы?
В лесу грибы создают микоризные связи с деревьями. То есть это такая связь, когда гифа гриба – это вот то, чем мицелий распространяется, собственно, по почве. Она входит в корень растения, да, создает с ним симбиот. И получается, что грибы получают сахара от деревьев, а деревья получают в обмен влагу и различные питательные вещества. И это также позволяет растениям, вот, например, материнское растение, например, береза, да, она знает, где находятся ее дети. И во время засухи, если какой-то из ее детей, так сказать, засыхает, она может перенаправить общую влагу, да, которая собирается во всей этой системе, к конкретному одному дереву. То есть вот это грибы как раз помогают делать. То есть они создают вот эту вот связь между различными растениями в лесу. Это первое. Второе, они занимаются утилизацией опавших деревьев, листвы и утилизируют трупы животных. То есть без них, да, мы бы буквально через 20 лет просто бы не видели бы света, то есть у нас были бы куча, там, не знаю, метров по 30-50 заваленной старой древесины, трупов. Вот такую вот роль они выполняют в лесу.
То есть они перерабатывают мертвую живность и мертвую растительность, деревья там, всякое такое.
Да. И обратно пускают это, собственно, в цикл. То есть без них мы бы как бы просто были бы завалены мусором. Такие, можно сказать, санитары леса настоящие.
И получается, они такое связующее звено между всем движим в лесу. Причем как органикой, так и животным.
Да. То есть это получается... Причем, что вот интересно, да, например, если взять один кубометр почвы земли, да, мы там найдем примерно 1 километр по длине гиф. То есть почва просто пронизана вот этим вот, так сказать, грибным интернетом, который позволяет связываться различным частям леса друг с другом. Да.
А зачем грибы устраивают эту посредническую работу? Зачем помогать деревьям другим? вы их настраиваете взаимосвязь?
Вот тут, собственно говоря, надо, наверное, начать с предыстории, как, в общем, получилась связь грибов и растений. То есть вот то, что мы называем лишайниками, да, когда, собственно, первые водоросли выбрались на сушу, там они встретились с грибами, которые уже существовали на поверхности земли, они разлагали твердую каменистую почву, добывали минералы из камней, вот, и они, собственно, сделали симбиоз. Водоросли позволяли им за счет хлорофилла выделять сахара, да, а, собственно, грибы позволяли растениям получать питание и воду. И получилось вот такой вот первый симбиот. То есть им просто выгодно помогать растениям, и вот их жизни. То есть одни предоставляют сахара, да, другие предоставляют влагу. И вот такой вот происходит у них взаимообмен. То есть они живут в симбиотической...
То есть они инвестируют, получается.
Да. То есть они...
Я спасу это дерево, и оно мне будет давать сахар.
Да. Я даю ему питание, оно дает мне сахар. То интересно, да, вот, например, есть такие грибы, как белые грибы, да, которые растут у определенных деревьев. Раньше их трюфели, например, раньше их не могли выращивать искусственно, потому что они растут только в симбиозе со своими деревьями. А сейчас научились делать такие... заселять почву определенным видом бактерий, которые создают с ними симбиоз и позволяют эти грибы начинать выращивать уже искусственно. Вот так вот.
То есть поняли, какой среде они обитают, что им нужно, и дали им такие условия.
Да, то есть человечество потихонечку, в общем, китайцы не так давно запатентовали эту технологию, так что я думаю, что скоро у нас будет больше белых грибов, таких вот культивированных. Mm.
То есть они вот без деревьев, без своих приколов не могут расти.
Да. Им обязательно нужно дерево, с которым они вот этот вот симбиот делают.
И в зависимости от дерева, да, вот под березовики, под осинок, как ты знаешь, как это получилось, да, то, что у своего дерева есть свой гриб, и в чем между ними разница, с каким деревом они там дружат? И дружат ли они, кстати, с другими деревьями?
Ты знаешь, вот как получается? Вот, например, то, что мы называем белым грибом, да, это, условно говоря, такое народное название, потому что по латыни это будет балетус, а белыми их люди называют, потому что когда ты их режешь и сушишь, да, они не меняют свой цвет. То есть, условно говоря, определенные группы грибов, да, схожих внешне, потому что есть вот белые, которые вы можете встретить в еловом лесу, белые, которые вы можете встретить там в дубовом лесу. Это будут, на самом деле, разные виды грибов, которые мы просто, ну, как бы в силу своих незнаний называем просто одним общим названием белые грибы. Вот. И как бы каждый вот этот вот вид отдельный, да, он растет только со своим определенным деревом-симбиотом. Вот. То есть, условно говоря, тот балетус, который вы можете встретить в еловом лесу, вы его не встретите в дубовом, и наоборот. Хотя внешне они будут очень похожи. Будут отличаться там какие-то незначительные вещи.
Ну, а что между ними отличается, когда ты дружишь там с березой или с осиной? Они какие-то другие вещества дают, или в чем разница?
Там дело не в самих веществах, а дело вот именно как раз в бактериях, которые живут на кончиках корней. То есть грибы взаимодействуют с ними. То есть вот просто у разных видов грибов, да, условно говоря, за миллионы лет эволюции образовались вот определенные, так сказать, пары, с которыми им легче и удобнее взаимодействовать. Они нашли, так сказать, свой общий язык.
Угу.
Вот.
Нишу нашли.
Нишу, да, нашли свою нишу и осваивают ее.
Давай я тебе такой вопрос задам. А, грибы, блин, ну как бы ты миколог, да, ты как бы занимаешься грибами, ты выращиваешь грибы, продаешь грибы. Что самое такое, знаешь, заводящее в этих грибах? Такое, да, вот это, блин, грибы реально классные, я буду их изучать. Что для тебя вот такое самое поразительное может быть во всей этой теме?
Мне кажется, что грибы, ну не то чтобы обладают каким-то сознанием, да, но у них есть очень интересная способность вот к самоорганизации. То есть, например, в Токио проводили эксперименты, когда они делали карту токийского метро, потом карту пригородных поездов Токио, да, расставляли станции в виде питательных кусочков сахара,
да.
Запускали туда, собственно, желтый плесневый грибок, и он в точности повторял, собственно, карты, которые рассчитывали. То есть для меня это какой-то такой уникальный мир, который, во-первых, предоставляет огромный потенциал для лечения. То есть грибы известны там в районе 5000 лет, то есть китайцы уже 5000 лет назад использовали их для лечения. Они прекрасный источник питания. Я вот, например, всегда задумываюсь, почему вот каждый год, ну, не знаю, тысячи людей ходят в лес. То есть когда ты просыпаешься рано утром, идешь в лес, непонятно зачем, бучишься там от этих комаров, набираешь эту коробку. То есть мы как будто бы уже и так живем в этом симбиозе с грибами. Плюс они очень интересные, красивые. То есть есть, например, виды, я вот выращивал светящиеся люминесцентные виды грибов.
Угу.
Вот, то есть это настолько разнообразное царство, и мне просто нравится, вот, например, ходить собирать грибы, потому что они настолько разнообразные, вот, что это очень, очень красивое царство. Вот как-то так.
Да, в этом ходить по грибы, в этом определенная эстетика есть. Я на этой неделе это должен, по идее, сделать, я что-то захотел. Вот знаешь, я вот грибы, например, не особо люблю есть, ну, кроме там лисичек. Лисички классные, остальные я, знаешь, не любитель, да? Но ходить там их, собирать, это очень классно. Они такие красивенькие, такие под деревом сидят такие ребята. Так оба, взял, собрал.
Причем они...
Пошел довольный.
Они еще настолько фотогеничные, то есть они там и на деревьях, да. Они яркие какие-то, и вообще просто великолепные. То есть настолько классные, что просто невероятно.
Кто бы так подумал, да, такие, блин, грибы. На сегодня, да, у нас фокус на грибы, и я надеюсь, что, дорогие слушатели, вам будет интересно узнать и про такую вещь, как грибы.
Но...
Кстати, вот давай.
Я вот, собственно, как бы хвалим грибы, да, но давай не будем забывать про то, что они на самом деле бывают еще очень опасными, и, да. Может быть, вот это будет чуть-чуть более интересно. Есть такой грибок, называется спорынья, он появляется на зерне. И вот в древности, в средневековье, когда, собственно, там были вот бунты, когда жгли ведьм, это вот современные ученые считают, что это связано с таким заболеванием, как эрготизм. То есть, когда человек ест вот этот вот хлеб, сделанный из такой муки, у него появляется вот это заболевание эрготизм, которое проявляется в сокращении мышц, гангренах, психических расстройствах, агрессивном поведении. И вот, собственно, они наложили карту максимальных урожаев этой вот спорыньи, да, вместе с картой бунтов. И они прям точно совпадают. То есть вот эти вот средневековые люди, которые хватали красивых женщин, которые занимались травничеством и жгли их на кострах, это вот, собственно, люди в состоянии этой болезни. Вот.
Это вспоминается видео «Не ешьте грибы! Не жрите грибы!» Помнишь?
Вот.
Даже грибов нажрались, да, каких-то не таких, пошли людей жечь.
Вот, то есть...
Да, аккуратно надо быть, не хватать все подряд в лесу.
То есть очень интересно, как вот эта вот, например, спорынья, да, она тоже достаточно сильно повлияла на европейскую, так сказать, цивилизацию и то, что происходило с большими массами людей. Но, например, в Древней Греции, да, они проводили такие мистерии, в которых они делали водный отвар, вот, собственно, из этих вот зерен, зараженных спорыньей. Получается, если ты замачиваешь их в воде, да, то в воду переходят активные энтеогены, вот, а все, что может вызвать болезнь, остается в зерне. И вот такой напиток как бы был безопасно пить. То есть люди в средневековье просто уже позабыли техники и поэтому не понимали, как с этим.
Это тоже, да, удивительная часть практически любой темы. Там, ну, грибы, говорим, классные, да, интересные, но всегда есть вот эта сторона именно человека. Как же до этого додумались? Особенно, когда ничего не было практически, знаешь, вот просто экспериментальными способами. Это тоже удивительно.
Вот на самом деле интересно, сколько погибло вот этих вот исследователей-экспериментаторов.
Герои, да.
Которые попробовал ту ягоду, тот гриб, там, тот корень, и не вернулся. Рыбу какую-нибудь съел. Ведь вот как, например, японцы узнали там, например, про рыбу фугу. Это же как вот ее, например, чтобы обезвредить? Это сколько надо было людей потратить, чтобы вообще в конечном итоге узнать, вот как ее четко приготовить? То есть такое вот интересное, в общем.
И главное, знаешь, не остановиться их есть. Не, ну может быть, если так, умер, нет, вычеркиваем. Так, попробуем вот это не есть.
Да?
Умер, ладно. Итак, следующий.
То есть вот...
Платим 500 йен.
Есть, например, перечный гриб, он, его когда сушишь, молишь, он такой, как черный перец. То есть он специально выработал в себе вот эти вещества, чтобы быть горьким, невкусным. Но человек додумался, что его можно как приправу использовать. Бы, конечно, очень интересный вид. Нас сложно остановить.
Да. Вот грибы, тоже правильно остановить грибы. Они же... Гриб же это по большей части вот эта сеть, да, под землей, которая проходит. Вот грибница. Правильно?
Да, и поэтому вот, например, недавно вышел закон про сбор краснокнижных грибов, там вплоть до 8 лет за группой лиц, ну вот если, вот, но это как бы...
групповая охота на грибы.
Да. И это очень странно, потому что то, что мы называем краснокнижными грибами, это просто те виды, которые созревают не каждый год. То есть есть виды, которые вот мы как белые, да, например, причем у них же у белых, ну, у подосиновиков, у них есть так называемые волны, то есть не каждый год грибной, то есть в какой-то год ты заходишь в лес, там очень много, вот этот год должен быть хороший. Вот
это я тебя, кстати, хотел спросить про это, про сезонность, про то, когда, блин, хорошие грибы.
А, ну,
и большие грибы.
Ну вот, вот сейчас ближе к концу июня должен пойти слой. Вот буквально как раз вот там через недельку сейчас дождики. Вот как только пойдут дождики, снизится температура, получится вот этот температурный шок, то можно идти в лес, потому что сейчас почва еще очень сухая. Я вот ездил недавно, смотрел, лес просто очень сухой. Там как бы...
Блин.
Да, то есть пока...
Им нужно, чтобы похолодало, правильно?
Да.
Не было жарко и было влажно очень, чтобы прям заливало.
То есть пока вот жара, мицелий понимает, что у него идет активная стадия роста. То есть он вот при такой температуре активно разрастается под землей, так сказать, увеличивает uh-huh. свои объемы. Потом происходит холодный шок в виде дождя, и грибы понимают, что теперь надо произвести плодовое тело, потому что изменились условия, и начинает, собственно, производить вот это, то, что мы называем грибом, то, что мы собираем. И несем в корзинке.
И самое... Это плод, которым они распространяются, правильно? То есть зверушка съела, ушла куда-то, сходила в туалет,
да.
И гриб там теперь вырастет.
Да. Да, и самое странное, что в этом плане не может быть краснокнижного гриба, потому что гриб, вот то, что мы видим над землей, это то, что гриб хочет, чтобы мы забрали и съели. То есть как бы не мы, так лось. В общем, не лось, так птица какая-то. То есть он именно специально для этого.
Они созданы, чтобы их брали.
Да. Они...
Бери.
Да, то есть поэтому вот, например, там тот же красный мухомор, он такой вот яркий, красивый и вообще издалека видно. Ну, вот.
Так... Создан, чтобы привлекать.
Да, да. Тот же подосиновик тоже его достаточно хорошо видно. Или лисичка, которая рыженькая такая. И вот когда в начале сезона, пока листвы нет, этой опавшей осенней собираешь, ее же очень хорошо видно.
А вот зачем им быть галлюциногенными или ядовитыми, если их как бы нужны, чтобы их ели?
А вот, некоторые пытаются так защититься просто от паразитов, потому что ему же надо вырасти до момента, когда у него появится шляпка, раскроется, и он начнет сбрасывать споры. То есть ему нужно вот эти споры подготовить. Поэтому, вот, например, когда жаркая погода, да, в лес идешь, собираешь грибы, то они все обычно поеденные, внутри червивые такие. То есть, и поэтому некоторые грибы придумывают вот во все всевозможные, там, кто-то горечь себе придумывает, кто-то придумывает себе... вещества, которые в нашем организме действуют как психоактивные. Причем вот что тоже интересно, например, если про это говорить, у нас, например, с пауками есть общий предок, и мы, пауки, способны испытывать состояние измененного сознания, то есть пауки там плетут.
Пауки могут кайфануть.
Но были эксперименты, когда записывали вот какую паутину, они делают там под различными веществами, там, ну, и она как бы меняется от обычной. И есть, например, там картины, которые рисуют люди под различными веществами, да, и то есть можно оценить, что, в общем, состояние немножко... Вот.
Подожди, получается, паук может под галлюциногенами пойти плести какую-то другую паутину?
Да. То есть у него там прям под кофеином, под галлюциногенами различные виды, вот, собственно, паутину он плетет. Так достаточно забавно.
Как это загуглить?
Сейчас... Я тебе даже могу...
Пауки под кайфом плетут.
Ну да, пауки плетут.
Паутину.
Да, вот примерно так, наверное, это и надо заглянуть.
Я такого не ожидал, ты удивляешь.
Вот, и что самое интересное, что у нашего общего предка с пауками не было ни глаз, ни зрительных центров головного, ну, у него даже мозга не было. И то есть тоже непонятно, вот, например, как эволюция этот признак в нем развела, хотя он ей был особо не нужен. Я просто читал тут недавно исследование ученого, который ДНК открыл, вот он считает, что на Землю, условно говоря, попал такой zip-файл, да, который уже имел в своей структуре, так сказать, конечный, ну, вот этот вот вид в виде там человека или крупных животных, да, и он просто распаковывался в зависимости от того, как условия менялись на Земле, потому что эволюционно, да, непонятно, зачем делать какие-то вот такие вещи, как возможность испытывать зрительные искажения, да, если у тебя просто нету зрительных органов.
Я вот сейчас погуглил, я нашел, какие паутины плетут пауки после наркотиков. Очень интересно, причем их разными умудрились накормить.
Да, там, по-моему, 5 или 6.
Марихуаны их, и ЛСД, и кофеином. Здесь 6 целых. Офигеть. Очень интересно. Да, я закину чатик. Кстати, мы эти подкасты записываем у нас в Телеграм-канале. Где бы вы ни слушали, в описании будет ссылка на нашу телегу. И каждые выходные мы записываем иммерсивные подкасты. Мы сегодня будем отвечать на вопросы и закидывать опросики, чтобы взаимодействовать с аудиторией. Вот. И фотокарточка в том числе будет у нас в канале вот этих паутинок. Окей. Давай теперь к перспективам. Да, какие перспективы у грибов сейчас? Какие движения в микологии? Микология же, правильно, да?
В микологии. То есть...
В какие, да, перспективы в грибоедении, грибо...
То есть, вот, например, одна из проблем, с которыми мы собираемся столкнуться, ну, это нехватка ресурсов, да, некоторый голод в определенных регионах. И чтобы накормить людей, можно, например, заменить белок мясной, да, на вот грибной белок. И вот, например, есть такой гриб, млечник голубой, он растет в Юго-Восточной Азии, в Южной Америке. Он дает 7 килограмм белка с 1 гектара леса. И это больше, чем при разведении скота на такой же площади. То есть, возможно, например, перейти не на поедание насекомых, как сейчас в Европе. В Европе сейчас разрешили в пищевую продукцию добавлять насекомых. То есть их теперь там разводят и добавляют в пищу. И вот, чтобы, в общем, избежать этого, можем использовать, например, грибы. Мне как-то...
Да, лучше грибы есть. А и, кстати, еще из водорослей, что ли, какой-то еще есть такой замена мясу, я видел.
Ну, то есть мне как-то вот...
Даже бекон.
Саранчу как-то есть не очень хочется.
Да, ну...
Причем...
Не особо.
Причем вот у нас, например, в России запрещено прямо напрямую... То есть у нас как разрешено? Вы можете взять отходы жизнедеятельности свиной фермы, да, дальше посадить туда определенных жуков, они это все дело съедят, наберут массу белковую, и дальше вы можете это скормить свиньям и обратно этих свиней продать людям. Вот. И вот это уже потихонечку начинает внедряться в нашу жизнь, в том числе и у нас. Тут тоже очень неприятно. Вот. То есть то качество еды, которое массово производится, оно, конечно, в общем, желает оставаться лучшим. Вот, потом второе – это эко-кожа. То есть многие противники убийства животных, я думаю, будут рады. И даже для...
Да кто их спрашивал?
Нет, но даже для обычных людей, вот, например, в процессе производства кожи, да, используются дубильные вещества. Там достаточно неприятная химия, которая тоже не очень благотворно влияет. То есть я не говорю про то, что нам надо полностью уйти от кожи. Я люблю кожу. Но те, кто, например, не хочет носить кожу,
пусть... Я сам кожей покрыт.
Да,
обожаю.
Кожей, ковром, волосами.
Всю жизнь ношу. Да. И не жаловался никогда.
Не жаловался, да. Вот. Потому что интересно, из грибов, вот, например, даже НАСА планирует делать определенные модули, строить на Марсе, использовать грибы как фильтрующие элементы, потому что мицелий грибов не пропускает никакие бактерии через себя, никакие загрязнения, его можно использовать для производства фильтрующих элементов. Потому что одно дело доставить это все туда, а другое дело привезти небольшое количество рассады и на месте в каких-то...
Фильтровать что?
Фильтровать воду.
Воду?
Да. Вот. Потом из них можно делать... Вот сейчас есть проекты, когда из них делают корпуса там дронов, вот, лопасти...
Чего, из грибов?
Из мицелия грибов. Лопасти для ветрогенераторов биоразлагаемые. Вот. То есть прям очень интересные. То есть из мицелия грибов можно сделать вот такой легкий, но очень прочный материал, который сверху полимерный смолой покрывают, и он становится, из него можно делать крылья. И там как бы получается, что ты не делаешь крылья, ты берешь форму крыла, да, и туда высаживаешь этот мицелий, и он его просто зарастает. То есть мицелий сам создает тебе это крыло.
Интересно, выращивает, да, детали, получается?
Да, да.
Дал форму, они там, и они крепкие, что ли, получается?
Да, да, крепкие, легкие, и это вот просто поразительно. То есть сейчас есть даже, если вот загуглить, можно посмотреть, люди строят, используют для обшивки домов мицелий, потому что он, получается, очень хорошо держит тепло, не горит, то есть такой интересный материал получается. Угу. Вот, то есть грибы, на самом деле, могут решить достаточно много проблем, от питания до строительства.
А вот в плане добавок у тебя бизнес Amanita Lovers, ты продаешь все вот эти вот полезные грибы, да, для просто оздоровления, для спорта. Что у тебя в арсенале есть?
Вот я тут недавно в Непал ездил и проводил такое тестирование. Ну, я не занимаюсь бегом, занимаюсь просто там, каждый день делаю там получасовую круговую тренировку. То есть у меня не то, чтобы прям самые лучшие аэробные показатели, ну, делаю дыхательные практики, вот. И я, собственно, поехал в Непал к базовому лагерю Эвереста сходить и вообще посмотреть, насколько неподготовленный человек, первый раз оказавшийся в горах, может существовать там на большой высоте. Вот. И при этом я еще и курильщик. Uh-huh. То есть и я себе не отказывал в удовольствии курить везде. Там и я с собой...
Табак – священное растение. Да.
Вот. Я взял с собой... У меня сейчас с ковидных времен остался эта штучка, которая меряет уровень кислорода в крови, сатурацию. Uh-huh. Вот, и, собственно говоря, я так постоянно пью кардицепс. Мне было интересно посмотреть вообще, какая у меня будет сатурация, потому что там на высотах выше 5000 метров, да, там уровень кислорода падает примерно до 60, ну, то есть там примерно где-то 10-11% кислорода, а не 21, как вот здесь внизу. И тяжело дышать, появляются вот всевозможные заболевания, высотная болезнь, это когда у тебя голова болит, отек там может быть легких, отек мозга. Вот, мне гид тоже говорил, что не надо курить. Вот. Но как бы на всех высотах у меня ни разу не падала сатурация ниже 87. В основном была 93-96. Вот, что просто поразительно, насколько хорошо. Вот.
А у других как падало? Ты мерил?
У других, во-первых, те, кто, вот, например, не стал принимать сейчас со мной кардицепс, я просто привез, так сказать, для всей группы с собой. Вот. У них была там небольшая головная боль. Но там просто более подготовленные люди, которые чаще занимаются, либо постоянно ходят в какие-то походы. У нас была даже девочка, которая делает восхождение. Вот в этом году у нее на 7-тысячник восхождение. Через 2 года хочет на Эверест сделать восхождение. То есть я там, условно говоря, в конце бежал группы. Мне было очень тяжело, но при этом мы шли на уровне непальских групп. То есть мы обгоняли всех раза в полтора. То есть там, когда нам говорили, что надо будет идти 3-3,5 часа, мы этот кусок проходили за полтора. Вот, что, конечно, было очень для меня тяжело. Вот, но кардицепс показался очень хорошо вот именно в такой боевой проверке. Плюс в горах от горной болезни бывают проблемы со сном. Я пил все время пантерный мухомор. Мне было просто прекрасно спать, потому что в пантерном мухоморе есть вещества, которые расслабляют вот мышечную мускулатуру и как бы буквально обездвиживают тело. То есть и сон наступает прям очень хорошо, очень крепко, хорошо. Вот, то есть вот эти вот две добавки я прям принимал постоянно там. Мне очень помогло. Потому что вообще у современного человека, ну, ко мне когда люди обращаются, да, основная проблема – это то, что человек не может выспаться. Большинство людей живут либо со сбитым графиком, с постоянным недосыпом. Вот, поэтому 10 дней пантерного мухомора, хороший сон, и, в общем, ваша жизнь вернется опять в прежнее состояние. И с добавками еще сейчас проводили эксперимент с бойцами UFC. Мы мерили у них тестостерон и давали ему комплекс из кардицепса, ежовика, красного мухомора и пантерного мухомора на ночь. И как бы у ребят была висогонка. Висогонка – это когда вот ты перед боем, там за месяц, кто-то за 3 месяца даже, начинаешь сильно очень вес сгонять. Вот это такой очень стрессовый период для спортсмена, потому что у тебя урезано питание, в общем, достаточно тяжелое. То есть, например, я даже слышал, что многие бойцы за день, за два, там даже бывает за несколько дней до боя просто не спят. То есть они выходят на ринг там после нескольких дней без сна, потому что просто, ну, тяжело уснуть, тебе как бы хочется есть, а ничего не ешь, очень тяжело. Вот, и...
Да, они еще всю воду выгоняют из организма там.
Да, и это прям реально...
Кризис страшный.
Очень тяжело. И вот ребята сказали, что, во-первых, у них вырос у всех тестостерон, да, там от 1 единицы до 5 за месяц. А потом сказали, что общее состояние стало спокойнее, да, то есть не было вот этих проблем со сном. Вот, то есть сама подготовка прошла легче. Вот как раз сейчас будем продолжать такие виды сотрудничества, хотим вот определенные курсы подготовить, вот, то есть сейчас на них дообкатываем все это и будем дальше в мир показывать, рассказывать, кто да как.
А сейчас у тебя можно купить?
Сейчас, конечно, можно.
Грибчиков разных.
Можно и грибчиков купить, и даже я вот из Непала с собой меда привез сумасшедшего, который содержит в себе рододендроновую пыльцу, вот, который вызывает такой интересный расслабляющий эффект, плюс она полезна для мужчин, она поднимает, собственно, мужскую силу, иммунитет немножко укрепляет. То есть, в общем...
Мужская сила, конечно, смешная такая фразочка.
Да, да. Вот, в общем, да, все, в общем, можно купить.
Куда обращаться по грибам и куда обращаться по меду?
По грибам можно зайти на наш сайт amanitalovers.ru. Так и также оставлю телефон, вот если можно проконсультироваться по поводу меда и всей продукции.
Вот ссылочки, да, оставим в описании под этим выпуском. Окей, давай дальше по грибам, по их... Еще хочется поговорить по их роли в лесу. Они же, получается, играют роль еще... тех, кто подготавливает платформу, да, для леса, куда ему дальше расширяться.
Да, потому что есть вот грибы, которые способны расти прямо на каменистых склонах, и они, вот их гифы, да, вот эти вот кончики на мицелии, ниточки такие, они как отбойные молотки проникают в твердые породы и разрушают их, создавая вот эти вот окаменелости, потом песочек, и туда потихонечку начинают заселяться, вот, например, те же самые сосны, которые мы часто видим на склонах, там, пещеры, песчаных. Вот. И сосны как раз вместе с грибами формируют дальше почву для остальных видов. И так вот мы видим вот это постепенное движение леса. Угу. Причем, что интересно, что...
Это... Да. А, думаю, только в такие места труднодоступны, или, скажем, кто впервые выходит, да, кто первый экспансию делает, грибы или все же деревья?
Сначала...
Кто за кем подтягивается?
Сначала грибы, потом деревья, потому что маленькие вот споры грибов могут попасть прямо в любые мельчайшие трещинки и там начать свою вот эту вот партизанскую деятельность по разрушению скалы. Вот. А вот уже на эти подготовленные места попадают семена различных растений и трав, да, и мы вот, собственно, видим их воочию. А вот эту невидимую роль ее делают грибы. Поэтому для нас они какие-то такие непонятные. То есть существует порядка 5 миллионов видов грибов, сейчас описано где-то около 200 тысяч. То есть это настолько огромный мир, который в основном состоит из очень маленьких видов, которые мы просто не видим даже. Но они...
Это типа плесени, да, вот такой вот. Не самые приятные, да, грибы?
Вот смотри, например...
Грибковые.
Например, внутри желудка коровы, да, живут грибы, которые позволяют ей, собственно, перерабатывать траву, да, и, собственно, производить молоко. То есть без них не было бы ни молока, ни способности перерабатывать.
Как там попадают грибы в коровьи в желудок? Я знаю то, что коровам делают специальное окошко в желудок, просто там откручивают, чик-чик-чик, а грибы-то как залезают?
Имеется в виду, что даже если вот мы на нас посмотрим, мы как бы такой же симбиот, то есть у нас также существует... различные там вирусы в нас, бактерии да, всякие, грибки, да, которые изначально миллионами лет жили вместе с нами, вот, и, то есть, так сказать, корова появилась уже вместе с этими грибками, потому что если бы их не было, она не смогла бы есть траву.
Природа удивительная вещь. Абсолютно.
Да, то есть вот как раз вот этот симбиоз, он просто сказочный. То есть он создает такие невероятные возможности. То есть грибы, например, могут поедать пластик, они могут поедать... Вот был случай, грибы научились, ну, плесневые грибки, научились питаться керосином, попали в топливную канистру и забили трубки, короче, в самолете, и самолет упал. Хорошо, что они были грузовые. Ну, то есть, как бы, представляешь, насколько, да... Ну, то есть они как бы могут съесть вот, в общем, все, что существует. Вот когда на нашу планету много миллионов лет назад там упала комета, да, и тут, в общем, было уничтожено порядка 70% жизни, и наступили вот такие вот сумрак, и тут целая куча вот этих гниющих тел, деревьев. Собственно, грибы начали активно размножаться, и почему вот теплокровные выжили? Потому что за счет температуры нашей крови, вот 36-37 градусов, очень многие паразитические грибки погибают. То есть вот мы поэтому и смогли продолжить с ними вот это вот взаимосуществование. То, что они, не, многие из них, да, для нас не опасны, потому что мы именно теплокровные, а вот для динозавров и рептилий им уже стало очень тяжело с ними.
С грибами, получается, им было тяжело?
Да, потому что у них холодная кровь, и они просто получили большое количество вот этих вот грибковых заболеваний. Mm. То есть это тоже как бы одна из причин, ну, так сказать, до вымирания. То есть метеорит как бы многих убил, а вот остальных покосили уже грибы.
Грибы добили, да.
То есть они вроде...
Пока не ушли далеко.
Они вроде, говорю, и друзья, и убийцы. И, то есть есть, например, ведь огромное количество грибных болезней, кроме этой спорыньи, она также поражает там и рис, и табак. Вот очень интересно, что остров Цейлон, да, он изначально производил кофе. То есть арабы очень охраняли, в общем, свой... напиток. И один вот предприниматель из Цейлона поехал на хадж и в посохе бамбуковом вывез несколько зерен кофейных и, собственно, сделал там плантацию на Цейлоне. Но туда пришел определенный грибок, который вот паразитический для кофе, и уничтожил все посадки кофе. И они были вынуждены перейти на чай. Изначально там кофе рос. Mm-hmm. Про что-то тоже.
Цейлонский кофе.
Да, что мало кто знает. Вот так вот.
Ну, чай стал именитым, да. Давай посмотрим в сторону влияния грибов на культуру человека. Не на быт, да, на питание, на то, чем сейчас мы можем с ним делать. И как он, какой он вклад сделал в культуру? Можешь про это рассказать?
Ну, есть такой вот археолог, историк Аллегро. Он говорит, что раннее христианство это была, в общем, такая грибная секта. И у него есть целая книжка с большим количеством иллюстраций из старых храмов христианских, которые вот до 13 века, и там достаточно большое количество изображений, схожих с грибами, но его оппоненты говорят, что так в древности изображались деревья, то есть есть, например, вот Адам и Ева, стоящего такого, вроде дерева, а вроде четырех больших грибов, то есть есть такая точка зрения, да, что... Сначала человек испытал что-то, да, потом он искал какие-то механизмы возвращения к этому. Ну, вот так вот, например, там Терренс Маккенна говорит с его теорией обдолбанной обезьяны о том, что человек, слетаясь по саванне, шел и в экскрементах крупного рогатого скота находил вот эти волшебные грибочки, кушал их, и так вот у него появился речевой аппарат, потому что есть исследования, говорящие о том, что псилоцибин, запрещенный в России, увеличивает количество нейронов головного мозга, вот, и то есть непонятно, да, как вот у человека в определенный момент объем головного мозга увеличился в два раза. То есть у наших предков был момент, когда объем головного мозга просто за небольшое количество времени вырос в два раза. Появилась эмпатия, появилась наскальная живопись, которой раньше не было. То есть это желание передать какие-то образы следующим поколениям. То есть вот, например, если мы посмотрим на мир животных, у них же нет такого, что они там передают какую-то информацию. То есть они базовые вещи всем обучают. Вот,
у некоторых у дельфинов есть ритуалы какие-то. Прям ритуалы, и которые, кстати, именно у отдельных семей. Это настоящая культура. Есть такие
штуки. Интересно.
Они там, знаешь, по какому-то случаю какие-то, знаешь, танцы, свистопляски устраивают, там сколько-то раз плыть, там еще что-то сделать. Вот. И они так учат друг друга, передают знания.
Интересно. Просто вот получается, что человек — единственное существо, да, которое пошло вот в это вот технологическое развитие. То есть оно каким-то образом, да, сначала научилось там обрабатывать камни, палку держать, да, потом научилось строить самолеты, не знаю, там, дома. То есть вот это вот... Ну, я вот условно говорю, что человек постоянно пытается улучшить себя. И вот, например, ведь очень многие виды употребляют различные энтеогены. Там те же слоны собирают в ямы сброженные фрукты, пьют их и бегают потом. Очень страшное явление. Ну, то, потому что безумный слон – это очень страшно, я думаю. Как бы. И только как бы слон побегает, протрезвеет, и дальше у него все в обычной жизни происходит. А только человек, не каждый человек, как говорится, допьется и потом что-то делает. Некоторые просто как слон побегает и возвращается в свою жизнь. Но некоторые, да, там кто-то пишет какие-то стихи, кто-то что-то рисует, создает какую-то архитектуру. То есть мы вот из этого трансцендентного опыта, чем он не был вызван, да, пытаемся что-то получить и потом в нашу жизнь интегрировать. А вот у животных, как мне кажется, нет. То есть те же, например, стигири, которые в Москве каждый год лежат пьяные от сбродивших ягод, они не сильно меняют как-то свою стратегию. Вот даже, например, ведь перелетные птицы, да, вот они же должны были как голуби понять, что тебя тут круглый год кормят. Вот зачем утка улетает зимой? Ну, если она, например, может температуру перенести, да, ее же все равно будут в этой Москве-реке кормить, короче, толпы туристов. Там хочешь, орешки будут класть. Он у меня рядом нескучный парк. Там как бы я пошел, погулял, посмотрел, что белку кладут в кормушки, там и макадами орешки. Ну, люди богатые, конечно. Вот. То есть, и не совсем понятно, зачем тебе улетать, если ты можешь в Москве макадами орешек найти. Вот. Но они все равно выполняют вот этот свой цикл, да, они возвращаются там, в теплые места. То есть, вот этот вот тоже интересный момент, что мы же меняем, да, мы осваиваем и какие-то абсолютно недоступные места, там, Северный полюс, где какие-то сумасшедшие температуры, мы и в Африке существуем. Ну, то есть, вот человек может освоить все за счет вот этой своей приспосабливающей способности.
Это все, мне кажется, в основном связано с тем, что, блин, у нас руки есть, которые хватают. Это настолько гигантское преимущество. Вот знаешь, как какая-нибудь там фигня под водой додумается стать ежом морским, да, сделать себе иголки. Все, тебя никто не схавает. Человек взял палку в руки, все. Просто все, проблема решена. И так мы можем найти к чему угодно подход, в отличие от других. Это просто сумасшедшая возможность.
Я вот, знаешь, я когда смотрю, как птицы гнезда вьют, я не могу понять, как можно при помощи клюва гнездо свить. То есть я корзинку-то, наверное, с трудом, ну, нет, там, если видео посмотреть, я, наверное, сплету корзинку там с какого-нибудь попытки. А как они... То есть вот если представить, что у меня есть только рот, я пытаюсь гнездо, я, наверное, в общем...
Так есть, которые шьют даже, представляешь себе?
Да, то есть это...
Именно шьют.
Это просто поразительно, насколько они, конечно, адаптировались к среде. Согласен, что руки...
Тоже адаптируемся. Все же есть люди, которые и без рук живут, которые умудряются и ногами, а есть, которые и вообще без конечностей.
Ну да.
тоже умудряются каким-то образом. То есть мы тоже сильно приспосабливаемся. Мозг вообще такая штука классная. Мы же можем, в принципе, и к третьей руке привыкнуть. Мозг сделает себе новые разделы. Будешь контролировать.
Согласен. Родными. Согласен.
Окей.
Вот еще, например, про культурный аспект. Есть такой трутовик, да, который использовался для переноса огня. То есть для человека в древности перенос огня это да. было вообще да. очень важно, потому что ты маловероятно, что сможешь развести огонь на новом месте, как бы тебе нужно было что-то. И вот трутовик, он способен тлеть, даже если его в воду бросить, то есть он... Ну, то есть потушить его очень тяжело.
Угу.
Вот. И вот, например, есть такой замерзший человек, Энзо, да, это вот древний человек, у которого нашли, собственно, вот этот вот трутовик, он у него был с правой стороны в кармашке приделан. То есть это...
Да,
то
да.
есть справа мы всегда кладем то, что для нас очень важно в обиходе, что мы часто используем. Вот. И это как раз позволило человеку тоже частично увеличить площади передвижения, потому что он мог с этим вот трутом, да, горящим переносить свой огонь и в безопасности, да, там ночевать где-то, продолжать свою миграцию mm-hmm. какую-то.
Да, я тоже вот эту тему, я люблю, знаешь, вот эту выживальческую тему, там тоже вот слышал про примитивные традиции, как с собой огонь носить. Реально берешь с собой трутовичок, какой-то там минимальный розжиг и там кремень с каким-то специальным камнем, там у того замерзшего тоже было свидетельство. Какие камни использовали, которые лучше искру дают. Какую-нибудь тряпку заворачиваешь, как бананку, да, на пояс, и все, пошел. Самый такой простой лаконичный способ.
А вот даже, знаешь...
Они вот это, знаешь, тереть палку о палку, с ума сходить просто. Взял с собой огонь, пошел. Давай такой вопрос. Ты, скажем, в следующей жизни переродишься грибом, да, это понятно. И тебе дается выбор. Каким-то конкретным грибом. Каким бы грибом ты бы переродился?
Интересный вопрос, конечно. Тут просто... Тут знаешь, как... Вот, например, есть такой гриб навозник, да, у него прекрасная социальная польза. Он... Из него сделали вещества, которые помогают купировать алкоголиков. Ну, и при совмещении его с алкоголем вызывает очень неприятный эффект. Вот я бы таким бы грибом, в принципе, не против быть был бы. У него неплохой социальный эффект. Но, скорее всего, я бы, наверное, был бы красным мухомором. Это мой самый любимый гриб. Был бы такой яркий, красивый. Вылез бы ненадолго. И дальше следующую реинкарнацию.
Так чего ж, гриб это же не вот этот, не плод. Грибница, это же сколько жить-то будешь? Долго?
Не, если в грибнице, да. Грибница это я долго. Но я бы оставил на себе, наверное, красные мухоморы.
Красные мухоморы. Их же пьют, едят, чаи из них делают, да? И микродозинг. Он помогает там, я не знаю... новые нейронные связи образовывать в мозгу или что-нибудь такое
вот,
с постоянным эффектом.
Вот новые нейронные связи помогают образовывать ежовик, а мухомор, он действует как... Он действует на гамк-рецепторы за счет мусцимола. Это как вещества из класса фенибут, ксанакс. То есть что он делает? Он заполняет наши рецепторы гамк. И те раздражители, которые до нас доходят, да, они как бы намного сложнее к нам проникают. То есть появляется такое подтормаживание. Тормаживание... Вот, например, как оно может выглядеть? Вы сидите на лекции, да, слушаете преподавателя, вокруг вас там красивые девушки, погода хорошая, друзья там что-то хотят, а вы не отвлекаетесь, слушаете преподавателя. Вот это и есть работа гамк-системы, сфокусированности. Когда у тебя в голове там не 8 мыслей летает, а какая-то одна. То есть он вот это вот количество раздражителей просто убирает. Вот, знаешь, я из последнего вот терапевтического еще немножечко расскажу, и можно будет, наверное, на этом закончить. Вот у ежовика, у меня был такой случай, у подруги бабушка вернулась из больницы после ковида, там было что-то типа микроинсульта, и бабушка вернулась с односвязанной речью, да, то есть это такая вот прямо какие-то, то есть только после инсульта, да, повреждения головного мозга были. Mm-hmm. И мы дали вот этот экстракт ежовика, который у нас есть, ну, там были... Ну, более высокие дозировки, чем написано обычно при употреблении. И она через 7 дней начала говорить длинными фразами, через 2 недели она начала спрашивать, а что это такое, а я это пить не буду. То есть... мы не то чтобы можем вернуть, да, человеку его 30 лет, но просто чем раньше мы задумаемся о том, в каком состоянии, да, мы сейчас находимся, мы просто можем продлить вот эту свою эффективную молодость, да. То есть, на мой взгляд, вот деменция, да, и потеря вообще рассудка, это, наверное, самое страшное для человека, потому что ты сначала себе все вроде заработал, все получил, у тебя все есть, а потом ты даже не понимаешь, как этим пользоваться. Это, конечно, ужасный бич современности. Вот, его можно решить при помощи ежовика. Вот это хотел добавить. Вот кейсик.
Благодарю. Есть традиция, я вот ее пытаюсь как бы посмотреть, да, какая традиция может быть по итогу. Но пока что это, знаешь, какая-то такая вещь от гостя на неделю. Это может быть совет, это может быть мысль, это может быть практика. Короче говоря, такое, знаешь, твое золото, да, какой-то вот кусочек золотой, который просто словами можно передать человеку, и если он на это обратит внимание каким-либо образом, да, действием, мыслью или чем угодно на последующую неделю, то что-то из этого он хорошего получит. Что это вот, что такое ты можешь передать нам и слушателям до следующих выходных?
Ты знаешь, я бы, так как сегодня у нас воскресенье, хотел бы посоветовать посмотреть фильм Пола Стэмитса, где-то, по-моему, «Фантастические грибы» называется. Его можно там скачать на сетях ВКонтакте, посмотреть. Вот, вот там прекрасная картинка, прекрасно показан мир грибов, вот это вот интернет грибов, взаимосвязь. То есть можно красивым видеорядом дополнить наш сегодняшний с тобой диалог, вот, и задуматься о тех, собственно, проблемах, решениях, которые предлагает нам мир грибов, и взглянуть на него несколько по-новому. Потому что, например, для меня там лет 10 назад это было вообще какое-то тайное царство. Я помню, я ходил когда по грибы с кем-нибудь, да, я всегда спрашивал, а что это за гриб, а что это за гриб? Мне говорят, все поганка. То есть есть три вида грибов. Белые, лисички, подоседовики, ну там сыроежки еще некоторые знают. Остальное поганки. Вот хочется, чтобы человека чуть-чуть больше было представления об этом прекрасном царстве. Вот, поэтому хотел бы вот порекомендовать такой фильм на эту неделю вам. Не обязательно смотреть сегодня, можно посмотреть через неделю. Прям рекомендую.
Сегодня они не, а сегодня они не посмотрят, я тебе гарантирую.
А, да, сегодня же не выйдет. Да, 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 да. Ну, те, кто сегодня нас слушал, посмотрите, прям очень рекомендую. Вот. И обязательно сходите в лес. Вот когда выйдут, пройдут дождики, сходите в лес, пособирайте грибы.
Все. Все. Вот. И кто дослушал до этого момента, я благодарю. Надеюсь, вам понравился выпуск. Не забудьте оставить комментарий, сказать, как вам это понравилось, не понравилось наш сегодняшний разговор. Если это, если вы слышите эту часть, то вы слушаете обычную версию подкаста. Расширенная версия, которая длиннее, то есть полный разговор, доступна на Boosty по подписке всего лишь 99 рублей в месяц. Это как чашка кофе по нынешнему курсу. А если не слышите, значит, вы слушаете расширенную версию. Вот. На Ютубе и на стриминговых платформах Яндекс, Google подкасты, Apple подкасты выходят чуть укороченные версии. Вот, и если хотите слушать подробнее подкасты, то милости просим, ссылочка будет в описании. Вот. Ну, благодарю тебя.
Благодарю, что позвал на эфир, очень приятно пообщались.
Да, да. Прекрасно, я узнал реально нового о грибах, мне прям очень понравилось, меня больше всего удивили. Блин, древесные водоросли с грибами, это вообще какое-то сумасшествие.
Все, до новых встреч, буду рад еще разочек обсудить грибы через какое-то время, когда чуть-чуть доберусь еще информации, что-нибудь еще обязательно расскажу вам про наши эксперименты.
Ну а мы с вами прощаемся до следующих выходных. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Ютубе. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим выпуском с друзьями. Расширенные версии выпусков доступны по подписке на Boosty. Все ссылки в описании. Пока!